Глава 6. Затем Саул выбрал из народа около 3000 человек, из которых 2 назначил своими телохранителями в резиденции своей Вифиле, а сыну своему Ионафу предоставил в виде почетной стражи остальных, с которыми отправил его в город Гаву. Сам же он затем занялся осадой одной из крепостей филистимлян, находившейся неподалеку от Галгала. А дело в том, что жившие близ Гавы филистимляне покорили себе окрестных иудеев, отняв у них все оружие. Они заняли своими гарнизонами их наиболее укрепленные пункты и запретили им раз и навсегда всякое железоделательное производство. Ввиду такого ограничения еврейские земледельцы, нуждаясь в каких-либо сельскохозяйственных орудиях, как, например, плугах, заступах и так далее, необходимых в земледельческом обиходе предметах, должны были каждый раз отправляться к филистимлянам и там заказывать себе все нужное. Когда филистимляне узнали о взятии крепости, то они страшно рассердились, собрали 300 тысяч пехоты и двинулись с 30 тысячами боевых колесниц и 6 тысячами конницы походом на иудеев. Лагерем расположились они возле города Махамы. Когда же весть об этом нашествии достигла еврейского царя Саула, он отправился в город Галгал, разослал по всей стране посланцев и стал созывать народ на бой за свою свободу против филистимлян, умоляя при этом действительные силы последних и уверяя, что они ничтожны и потому не могут внушить никому никакого опасения. Между тем, узнав о численности войска филистимлян, приверженцы Саула совершенно пали духом. Одни из них стали прятаться в пещерах и подземных ямах. Большинство же бежало на ту сторону Иордана, в область, которую занимали колено Гадова и Рувилова. Тогда Саул послал за пророком Самуилом и пригласил его к себе для обсуждения дальнейшего образа действий и вообще положения дел. Самуил ответил, что приедет, а пока велел заготовить все нужное для жертвоприношений, обещая прибыть к Саулу по истечении 6-дневного срока, чтобы на 7-й день приступить к жертвоприношениям, а затем уже начинать бой с врагами. Саул стал ждать пророка, так как тот ему и велел. Но при этом он не вполне точно исполнил предписание Самуила, видя, что последний медлит со своим прибытием, и что тем временем войско у него разбегается, Саул сам приступил к жертвоприношению. Когда же ему возвестили о приезде Самуила, Саул вышел к нему навстречу. Тут ему пришлось выслушать со стороны старца упрек в ослушании, что он не дождался его прибытия, беззаконно и самовольно совершил жертвоприношение, права на которые, равно как и на молитвы за народ, по точному желанию Господа Бога, принадлежат ему, Самуилу. Когда же Саул стал оправдываться, ссылаясь на то, что он прождал установленное число дней и что затем необходимость заставила его приступить к жертвоприношению, потому что его собственное войско обуял страх, и оно стало самовольно расходиться, тогда как силы врага в то же самое время покинули Махму и подошедшим к нему слухам уже двинулись на Галгал, Самуил перебил его такими словами: «А все-таки, если бы ты был добросовестен, не ослушался бы меня, исполнил бы приказание, данное мною тебе от имени Господа Бога, и не поторопился бы совершенно неуместно, то как тебе самому, так и твоим будущим потомкам пришлось бы удержать в руках своих царскую власть дольше, чем это будет теперь». Затем Самуил, недовольный всем случившимся, вернулся назад к себе домой. Саул же, в сопровождении сына своего Ионафа и только 600 воинов, из которых у большинства не было даже оружия, потому что в этой местности, благодаря вышеупомянутому запрещению филистимлян, не имелось и вовсе железа, да и совершенно не было оружейников, направился к городу Гаваону. Между тем филистимляне разделили войска свои на 3 части и двинулись по 3 направлениям по стране еврейской, все на своем пути предавая разрушению. Причем царю еврейскому Саулу и сыну его Ионафу Вследствие невозможности оградить с горстью из 600 воинов страну, пришлось быть беспомощными свидетелями такого опустошения. Заняв со своим сыном и первосвященником Ахией, потомком первосвященника Илия, возвышенный холм, Саул поневоле должен был с глубокой скорбью взирать на всеобщее опустошение, не имея возможности помочь беде. Между тем сын Саула решился вместе со своим оруженосцем тайно пробраться в лагерь врагов и произвести там переполох и смятение. И поскольку оруженосец, ввиду беззаветной храбрости юноши, обещал ему охотно пойти с ним, куда бы он его ни повел, и хотя бы это стоило им даже жизни, Ионаф спустился с холма и отправился к врагам. Лагерь последних был расположен на крутом утесе, с трех сторон почти совершенно отвесным, и кругом его венком тянулись, наподобие искусственных укреплений, большие скалы, служившие ему достаточной защитой против всякого рода нападений. Ввиду последнего обстоятельства, именно природной укрепленности и безопасности этого места, филистимляне, считая его совершенно неприступным, не обращали большого внимания на охрану его. Когда Ионаф со своим товарищем приблизился к вражескому стану, то первый стал ободрять своего оруженосца словами: «Итак, мы пойдем на врагов. Если они при этом увидят нас, пригласят нас к себе, то смотри в этом признаки нашей победы над ними. Если же они не станут зазывать нас к себе, то нам придется воротиться назад». И вот когда на рассвете следующего дня Ионаф со своим спутником приблизились к лагерю врагов, то филистимляне, увидев их, стали указывать друг другу, что вот и евреи выползли из своих нор и пещер и обратились к Ионафу и его оруженосцу с приглашением: «Придите сюда к нам, чтобы мы могли вас хорошенько наказать за вашу смелость». Видя в этих словах предзнаменование победы, сын Саула очень обрадовался и тотчас удалился с того места, где он был замечен врагами, и пробрался тайком к одной скале, которая по крутизне своей не была охраняема стражей. Забравшись на этот представлявший необычайные трудности утес и достигнув таким образом вражеского стана, юноши напали на филистимлян, еще не успевших хорошо проснуться, и перерезали их до 20 человек. На остальных же они нагнали своим внезапным появлением такой ужас, что некоторые побросали свое оружие и обратились в бегство. Большинство же, не узнавая друг друга, вследствие принадлежности своей к разным племенам и видя в товарищах неприятеля, тем более что им не могла прийти в голову мысль, что на них напало только два еврея, взялись за оружие и стали рубить своих же. Таким образом, многие были убиты, другие же, даже обратившись в бегство, попадали с кручи утеса и убились насмерть. Между тем, соглядатаи Саула объявили царю, что в лагере филистимлян заметно необычайное смятение. Тогда Саул спросил, не ушел ли кто-нибудь из его людей. Узнав об уходе собственного сына своего в сопровождении оруженосца, он приказал первосвященнику одеть священную одежду и совершить гадание об исходе этого предприятия. Когда же последовал ответ, гласивший о победе над врагами, то Саул тотчас же выступил против филистимлян и напал на них во время всеобщей сумятицы и взаимной резни. Услышав о том, что победа склоняется в сторону Саула, к последнему стали опять стекаться все те евреи, которые перед тем искали спасения в бегстве, в подземельях и пещерах. Когда у него таким образом составилось уже 10-тысячное войско, Саул бросился с ним в погоню за врагами, которые между тем успели рассеяться по всей стране. В то же самое время, под влиянием их необычайной радости по поводу неожиданной победы, как это часто случается, что люди при больших удачах теряют рассудок или по несообразительности, но Саул впал в страшную, имевшую роковые последствия, ошибку, а именно, желая отомстить филистимлянам и примерно наказать их, он призвал проклятие на голову каждого еврея, который бы вздумал поесть чего-нибудь раньше наступления ночи, когда сами собой прекращаются погоня и резня врагов. Таким образом, он хотел предупредить возможность слишком раннего прекращения резни. Не успел Саул произнести это проклятие, как евреи попали в дремучий, принадлежащий колену Ефремову, лес, в котором водилось множество пчел. И сын Саула, не слыхавший проклятий отца и ничего не знавший о том, что народ согласился с последним, достал себе из улья меду и стал его есть, узнав тем временем о сопровождавшемся страшным проклятием запрещении отца своего принимать до заката солнца какую-либо пищу. И Анав, правда, бросил свой мед, но он не мог удержаться от замечания, что запрещение отца совершенно необосновательно, потому что, по его личному мнению, евреи стали бы с большей энергией и рвением преследовать врагов и захватили бы и перебили их гораздо большее количество, если бы они подкрепили свои силы пищей. Когда евреи таким образом перебили много десятков тысяч филистимлян, они вечером принялись за разграбление вражеского лагеря. Нашли там богатую добычу и множество скота. Последнее они перерезали и принялись его есть, не выпустив предварительно кровь. Царю было тотчас же донесено его чиновниками, что народ грешил против божественных предписаний, зарезав и употребляя в пищу убойну, из которой не выпущена в достаточной мере кровь, и которая таким образом является ритуально нечистой. Тогда Саул велел тотчас же притащить в самую середину стана огромный камень и приказал народу на этом камне убивать скот, установленным в ритуале образом. Причем было запрещено употреблять в пищу мясо вместе с кровью, так как это не угодно Господу Богу. Когда затем все поступили согласно повелению царя, то Саул воздвиг на том месте алтарь и принес на нем предвечному жертву всесожжения. Это был первый построенный им жертвенник. Имея в виду еще до рассвета повести войско свое на место новой стоянки врагов, чтобы и ее разграбить, и видя, что воины его готовы следовать за ним и обнаруживают полную готовность исполнять все его приказания, царь призвал к себе первосвященника Ахитова и приказал ему узнать путем гадания, разрешает ли Господь Бог евреям напасть на лагерь врагов и перерезать всех, кто им там попадется. Когда же первосвященник возразил, что от предвечного не получается определенного ответа, то Саул сказал: «Видно, не без оснований отказывает нам в ответе Господь Бог, который раньше сам, даже без специального к нему обращения, сообщал нам о своей воле. Следовательно, причиной такого его молчания является без сомнения какой-нибудь еще не обнаруженный поступок с нашей стороны. Поэтому я сам клянусь убить виновного, хотя бы это прегрешение совершил даже собственный мой сын, Ионав, которого да постигнет такое же наказание, какое постигло бы всякого чужого и постороннего мне человека». А так как народ громкими криками выразил Саулу свое сочувствие, то он тотчас собрал всех в одно место, сам отошел со своим сыном в сторону и стал метать жребий, чтобы таким образом изобличить виновного. Когда же жребий пал на Ионафа, то отец спросил его, что он такое совершил, в каком неправильном или безбожном поступке чувствует он себя виновным. На это юноша отвечал: «Отец мой, я не совершил ничего недозволенного, разве то, что, совершенно не зная о твоей клятве и твоем проклятии, отведал меду во время погони за врагами». Несмотря на это, Саул все-таки предпочел исполнение обета дорогим узам родства и природы и тут же дал слово убить своего сына. Последний, однако, не устрашился предстоящей ему казни, но вошел в толпу народа и, полный благородства и мужества, воскликнул: «Отец, я не стану умолять тебя пощадить мою жизнь, потому что сладкая для меня смерть, являющаяся последствием твоего благочестия и постигающая меня при одержании столь славной победы. Для меня является величайшим утешением то, что я покидаю евреев победителями филистимлян». При этих словах юноши весь народ обуяла жалость и скорбь, и евреи тут же поклялись, что не допустят казни виновника этой победы. Таким образом, войско избавило отца от приведения в исполнение его страшной клятвы и стало молить Господа Бога за юношу, прося предвечного простить ему его невольное прегрешение. После этого Саул, успев истребить приблизительно 60 тысяч врагов, вернулся в свою резиденцию. Тут он правил счастливо, подчинив себе путем войны все окрестные народы, а именно аммонитян, моавитян, филистимлян, идумеян, амаликитян и царя Совы. У Саула было трое сыновей – Ионаф, Иисус и Мелхис, и дочери – Мерова и Михала. Военачальником у него был его двоюродный брат Авинар, сын Нера. Ну а Нер и отец Саула Кис были родными братьями, сыновьями Авиила. В распоряжении Саула находилось также множество боевых колесниц и конница. С кем ему приходилось воевать, того он побеждал, а затем отпускал на свободу. Евреям он помог достигнуть полного благополучия и счастья, сделав их могущественнее всех прочих народов. Всех юношей, которые отличались статным ростом и красивым телосложением, он зачислял в состав своей личной почетной стражи.